Будем продолжать, на чем закончили. Сегодня мы закончили, был замечательный Шримад-Бхагаватам, Ларисы Дмитриевны как раз нет, она на кухне. 1.4.30. Я чувствую, что мне чего-то не достает, хотя я обладаю всем, что согласно ведам необходимо человеку. Интересно, да? Кто это говорит, помните, да? Но это касается всех. Чего-то не достает. А мне всегда чего-то не хватает, зимой и летом, да? Вот, нам чего-то не хватает. А веда говорит, у тебя все есть. А мне чего-то не хватает. Чего мне не хватает? И вот с этим будем сегодня разбираться, чего нам не хватает. И мне на все хватает. Но нас от действия удерживает, что нам типа чего-то не хватает. И мы зависаем. Мы зависаем, мы начинаем искать что-то. И самое главное, мы это находим, и потом нам это мешает. Лекция называется «Я не боюсь Бога». Я не боюсь Бога. Кому-то может покажется, я никак, ты Бога не боишься. Слышали, да, ты что, Бога не боишься? А ведь, смотрите, если... А давайте рассмотрим. Если я не боюсь Бога, он самый большой, самый могущественный, значит, теоретически я вообще ничего не должен бояться, да? Вот. Если я боюсь Бога, страх, то есть страх меня удерживает, нонсенс, страх не может быть в присутствии Бога, не может быть. Значит, меня удерживает страх, значит, Бога просто нету. Если я боюсь Бога, я думаю, что я его боюсь, я его просто, ну, просто его рядом нету, нету. Он не проявляет признаков жизни, ничем не может. Чем я отгородился? И вот страх Божий, который на нас нагоняют, может быть, в некоторых религиозных организациях, то есть это прямо программа, это вот ты должен вот это, вот это, вот это, вот это, до Бога дойдешь. Нет. Дальше и дальше и дальше и дальше. И потом нам... И чего нам не хватает? Нам не хватает к действию одобрения Господа, чтобы он сказал, иди уже. Иди, потому что он так скажет, и чтобы я это понял, чтобы я это... Если я его не боюсь, понимаете, боялся ли Прабхупада Бога? Нет. А он сказал, я, знаете, что я боюсь? Он мне говорит, я боюсь этого, вот Махамая, я боюсь. Вот. Мы боимся неизвестности. Господь очень простой и непостижимый в одно и то же время. И он интересный. Он интересный. И мы, вот последнее было у нас занятие, как он назывался, кто помнит? Как он назывался? Почтение. Почтение живых. Мы тогда выяснили, что почтение это чисто материальный фактор. Он количественный фактор. Когда мы сравним что-то больше, это что-то меньше должно этому больше оказывать почтение. Этот старший это больше знает, этот вот. И духовности здесь вообще никакой нет. Духовное почтение это нонсенс. Если начать копать, этого нет. И Богу все равно, почитаем мы его или нет. Почитаем мы его или нет. Уважаем мы его даже или нет. И мы не все равно любим мы его или нет. И поэтому мы, помните, читали, что царицы в этом... В Двараке, около Господа, там и так, он был совершенно холоден, помните? А когда с Вриндавана пришли, так он это... Вот. Вот. Но вот это почтение, когда нам говорят вот это почтение, в этом почтении некоторые есть, мы говорили, имперсонализм, в нем отсутствует взаимопроникновение, а значит, не меняется сердце, не меняется... Психика не меняется, сознание не меняется в почтении. Почтение просто структурирует процесс. И почтение Господу оказывает? Да, конечно, оказывает. Но нужно ему? Нет. Я нигде не встречал, чтобы Господь как-то вот обиделся. Я встречал, что он разгневался, но чтобы обиделся на что-то, вот нет. К нему пришли, оскорбляли, а он не обижается. Он не обижается. Он не обижается. И также я много встречал, что это уже там не со священного писания, а много преданных рассказывают, что иногда их ситуация так достает, они там, Кришна, ты вообще вот так вот, просто так, знаете, грубо, без всякого почтения. И знаете, он как-то откликается, как-то откликается. Я ни разу не слышал, чтобы Господь говорит, типа, а ты вообще, ты представляешь, ты с кем разговариваешь? То есть я нигде не встречал, не слышал, чтобы кто-то говорил, чтобы Господь так возмутился, ты вообще кто ты такой, ты сейчас вот будешь тут у меня. Нет этого. Потому что почтения ему не надо. И как бы я имел наглость так подумать, что если ему почтения не надо, то он значит насквозь духовный. Потому что в духовном мире почтения не нужно. Почтение количественный показатель, а там мир качества. Мир качества. У кого что больше, это не важно. Там любовь, почтения нет. Это количественная единица. И когда мы думаем, что нам чего-то не хватает, мы думаем о количестве. Мы не думаем о качестве, мы думаем о количестве. Не хватает больше денег, не хватает больше здоровья, не хватает больше отношений, связей, мохнатых рук таких, которых там, понимаете? Мы думаем о количестве. Не хватает. Господь обделил, карма такая плохая, за грехи расплачиваю. Веды говорят, у тебя в каждый момент времени есть все. Мы смотрим, так мало же. Но речь-то идет о количестве, не о количестве. И для действия, которое мне надо совершить, как раз всего хватает. Всего хватает. А кто-то может мне дать вот пару фруктов с алтаря? Может снять? Да. И нож. Да.
Да. А не закрывать алтарь?
Да нет, просто...
Да.
О чем речь? Мы думаем, понравится Господу, если... То есть я только прихожу, мне говорят, ты должен быть так одет, ты должен так выглядеть, весь в тилоках. Но, просматривая Священное Писание, я вдруг замечаю, что Господу не это нравится. Он может вместо бананов есть шкурки и не принимать целый там пир, который... Все там четко все приготовлено. То есть ему не вот это внешнее нужно. Ему не вот это внешнее нужно. Не вот это внешнее нужно. А что же ему нужно? Как вы думаете, что ему нужно? Вот такой... Ладно. Ему нужно, чтобы мы его не боялись. Понимаете? Чтобы мы бы не боялись. Спасибо. Сейчас будем есть. Спасибо. Ему надо, чтобы мы его не боялись. Потому что страх заставляет нас не исполнять его. Вот эти. Мы ему не очень доверяем. Мы не понимаем, мы хотим любовь заменить почтением. Я не просто как бы утверждаю, что я не боюсь Бога, я утверждаю, что Он мне не начальник. Он мне родня. Мы родственники. Кто-то думает иначе? Кто отрекается от Бога? Нет? Никто не хочет отрекаться. То есть мы родственники. А родственники, да, смотрите, у нас есть какие-то родственные отношения, личностные отношения вот, в семье, друзья, но они содержат долю имперсонализма, потому что мы по-настоящему чистые личностные отношения есть только в духовном мире. Только в духовном мире. Здесь есть некоторый имперсонализм. А почтения в духовном нету. Там есть любовь. Там есть любовь. Иногда это проявляется, потому что, например, спутники Господа, они материи не оскверняются вообще, они о нем никогда не забывают, и они себя могут так вести, мы можем смотреть на них и представлять, что это примерно такое, когда там нет такого почитания. Например, Радха может накричать на Кришну, да, кричать на Кришну может, обидеться. Гопи, смотрите, как поступают. Почитания нету, почитания нету. Вот, и... Бхактивинода Такур, по-моему, пишет, что преданные вайшнавы, они не идут на Вайкунху. На Вайкунху, это, если вайшнав идет на Вайкунху, это такое редкостное, ну, редкое исключение. Они идут на Голоку. На Голоку. Тот процесс, который нам дал Прабхупада, он нас отправляет на Голоку. Он не процесс почитания. Не процесс почитания, а процесс, ну, любовный процесс. Что-то не хватает. Что-то не хватает. В принципе, если Бог и есть, тогда все остальное. Не хватает Бога. Бога не хватает везде. Вот не хватает какой-то самостоятельности, самодостаточности, да? Если быть более точным, углубиться так философски, мы должны быть счастливы, свобода быть счастливым. Если счастье от чего-то зависит, да, то это уже не совсем счастье. Вот. Ты будешь счастлив, если вот. Но ты уже должен быть счастлив. Веда говорит, у тебя уже все есть, И нам надо просто сообщить, что у тебя есть Бог, тебе надо с ним разговаривать и все. И вот это скрывается. А вот конкретно, веды говорят, что у меня все есть. Для счастья, для того, чтобы пройти в духовный мир, для того, чтобы Богу понравиться, для того, чтобы окружающим тоже понравиться. Вот. И вот у него все есть, чтобы исполнить вот этого плода. Он живой, у него есть функция, но у него внутри есть семена, помните, да? И вот чтобы его скушать, семена мешают. Мешает. Я вот такой цельный. У меня немножко здесь болит, у меня немножко здесь болит, у меня немножко там не так, но за это у меня какие-то есть трудности. Но в целом я уравновешен этим всем и готов упасть в землю и дать плод. Господа интересует то, что внутри, вот те семена, его не интересует вот это вот. Вот это вот, и Господь смотрит на вот это, и Он нам когда подсказывает, чтобы это семя проросло, и что-то здесь осталось. И знаете что? Вот этот апельсин это, да? Апельсин. Вот если взять апельсиновое дерево, вы не найдете ни одного апельсина без семян. Ни одного. Вот это так называемое призвание. У одного призвания, вот у этого призвания, а вы все без семян ходите. Понимаете? А вот только он может. И он сейчас вам расскажет. И он в вас сейчас посеет добрые семена, и вы, может быть, когда-нибудь. Нет. Ничего в этом мире... Все уже Господом сделано, уже они есть, И вот ты приходишь, и в тебе начинают ковыряться. Сначала тебе ничего не говорят про вот это внутреннее, ничего не говорят. А внутреннее – это моя задача. Это моя задача, это то, что Господь будет поливать, и оно вырастет. Это то, что талант, это то, что я Господу и должен дать. Я не должен ему вот это дать, я должен то, что внутри ему дать. Какой-то мой талант, и он талант Господь в человеке. Вот. Вот у нас вот тут Шичинанда есть. Я просто слышал, человек пишет стихи, он вырезает вот Прабхупаду у нас на алтаре, это он вырезал. Он вырезал. Я специально не захотел штамповку вот эту брать. Я говорю, ну чтобы вот такой, чтобы ни у нас, ни у кого не было. А его говорили, да брось ты вот это вот, ты бери лопату, копай. Бери лопату, копай. Вот это будет преданное служение. Я помню, когда я приходил, и мне спрашивали, какое у тебя преданное служение. Ну, у меня ведический клуб, у меня дома на Махата, там преданных как-то привожу, как-то распространяю утренние службы, там лекции. Не, а какое у тебя служение? Я весь свой, всю неделю перечислил, а какое у вас служение, которое у нас вот тут написано, понимаете? А я... Не то, что ты себе назначил, цени от Бога. Вот то, что мы тебе скажем, то от Бога будет. У нас уже есть все. И главное то, что есть от Бога. И духовного учителя функция тебе просто довести тебя до Бога, а Бог тебе уже расскажет все остальное. Иногда духовный учитель, это в исключительных редких случаях, тебе говорит... Конкретно, вот что, как про Прабхупаде было сказано, ты поедешь и там это все будешь делать. Ну сколько лет прошло, и потом Господь ему сказал лично, и на корабле он два раза с ним еще общался, с Господом лично поехал. Когда он ему сказал, а тот просто как пророчески ему сказал. Если я буду действовать по указанию человека, человека. Это не будет совершенством. В нас не хватает чистоты. Там диски, там лекции, там кассеты, того, наслушался вот такой винегрет. Я не знаю, а где я в этом? А я уже был. Мне-то надо немножко. Я просто не профильтровал, мне сказали, не-не-не. Ты неграмотный, мы тебе сейчас вот это обучим, и тогда ты что-то сможешь. Тогда ты сможешь, потом мы расскажем. Ты можешь что-то родить. Мы тебя рукоположим. Надо вот это рукополагать, чтобы оно родило? Нет. Надо женщину рукополагать? Нет, не надо. Все рожают. Я говорю, родить ребенка... Но я говорю, родить что-то Божье. И это тоже. Это тоже. И ты приходишь, и тебе говорят, так, вот тут говорят, тарелочка. Говорят, вот це вот не от Бога. Семена, вот це не от Бога. Так вот их забирают, их складывают. Оно очень сильно мешает. Когда тебе говорим, когда мы тебе говорим вот это сделай то, а у тебя там пищит. Это анархия, это Махамая в тебе посеяла. Цель не от Бога. И они тебя забирают. И есть очень удобно тебе тогда. Знаете, есть очень удобно. Угу. Вообще ничего не мешает. Потом так вот складывают. Опа. Ну, понимаете, да, что я хотел сделать? Ты вообще ничем не отличаешься от того, что ты приходил. Но ты уже стерилизован. Ты уже стерилизован, и ты уже не разродишься ничем. А знаете, что выняли? Это то, что я могу делать бескорыстно. Потому что талант – это бескорыстие. И вот они два. Один такой, а один такой. Вот ты нам уже годишься. А ты нет, с тобой еще надо поработать. Понимаете? Что нам не хватает? Нам не хватает, чтобы кто-то сказал, что ты уже готов. Чтобы нам не хватает этого бесстрашия, что Господь добрый. Что Господь добрый. Что мне, у меня уже все есть, чтобы с Ним общаться. Но находятся люди, которые говорят, не-не-не-не, еще рано. Не-не-не, находятся люди, которые говорят, я просто читал сам, я не знаю, действительно он так думает. Хорошо, если он так думает, хуже, если это заказ. Хуже, я думаю, что он так думает, этот человек. Прежде чем это, а как с Богом наладить отношения? Прежде чем наладить с Богом отношения, ты должен наладить отношения с президентом храма. А потом с твоим же беси. А потом Господь с тобой пообщается. Вот. Другой человек говорит, голос Бога не отличается от голоса ума. Я тоже очень надеюсь, что этот человек так не думает. Вернее, так думает. Это лучше, чтобы он так думал, чтобы он так ошибался. Потому что если он не ошибается, то этот заказ, то это подлость просто. Это подлость. Как это... Голос Бога не отличается ни от чего Бога. Как это голос певца великого не отличается от хрипа какого-то там, я не знаю, алкоголика с похмелья? Как это может быть? Голос Бога. И я не отличу? Неужели я не отличу? Не в том дело, что я отличу. Для этого не надо каких-то чувств. Если Бог захочет, Он это сделает. Да? Прочитаю несколько моментов. Несколько моментов в Бхагавад-гите. Прямо с это, предисловие к английскому изданию. Так, пишут комментарии. Так. Старается либо изгнать оттуда Кришну, либо уничтожить его. А кто старается или там... Мы читали демоны. Что такое демоны? Демоны ненавидят Бога, который находится в их сердцах и в сердцах всех остальных живых существ и поносят истинную религию. Почему? Потому что... И вот все, что вот я закладочки положил, это про Господь сердца, который доступен, не который на алтаре, потому что когда Пуджари говорит, а не наношу ли я оскорблений божествам, потому что вот, он говорит, наносишь, потому что должен от моего имени. Там иерархия, все. Там нужны какие-то стандарты. Но Господь в сердце, между мною и им просто никто не стоит. И всунуться не может. Но демоны, вот написано, они не ненавидят Господа на алтаре. Нет, не ненавидят, пусть будет. Они ненавидят Господа в сердце. Они ненавидят доступного, потому что они хотят забрать... полномочия Господа сердца себе. Он конкурент. Он конкурент. Ну, как помните, как пример, Хиранья-Кашипу. Хиранья-Кашипу. Сын его говорит, ну, все от Господа. Он говорит, подожди. А я? Ты что, не понимаешь, я самый главный в этой вселенной. Вот. Конфликт-то как? Демон на полном серьезе. Вот. Демону оскорбительно, просто оскорбительно, вот когда начинаю говорить про оскорбительно слышать, что Господь в сердце у меня главнее его интеллекта. Это просто оскорбительно. Что ты там можешь там понимать себе? Ну, при чем тут я? Господь. То есть оскорбительно слышать старшему демону. Вот. Они совершают насилие над телами других людей и над собственным телом. Лишенные знания демоны не хотят считаться и так далее. Вот про демонов больше тут ничего нету. во всей книге. Вот эти, чтобы их охарактеризовать. Вот это единственная их характеристика. Вот. А теперь посмотрим, а что же в самом деле пишет Прабхупада. Мы, в отличие от так называемых ученых, не считаем, что Кришна и его внутренний дух отличны друг от друга. Раз. Они стараются либо изгнать оттуда Кришну, либо уничтожить его. Тот, кто пытается толковать Бхагавад-гиту вне связи с волей Кришны, совершает тяжкий грех. Тяжкий грех. То есть без этого, без этой санкции, и я ее знаю, и по-другому как-то толковать, но ее нельзя, это тяжкий грех. Тяжкий грех. Этот грех совершается. Этот грех совершается. Он настолько совершается, что человек приходит свободно, и потом его там это вышкребают. Вышкребают, у него появляется реальный недостаток. Я через это прошел, и одно время я тоже был такой немножко так слегка зомбированный и следовал, потом говорю, что-то ж оно не так. Ну что-то ж оно не так. Ну как-то веселее раньше было. Ну, смотрю Писание, вот Писание, вот и вот я здесь нахожусь. И вообще общего не вижу. Вообще общего не вижу. Что-то, что в Пуранах написано, как это все было, что здесь. А здесь просто... И знаете что? Господь лечит эту болезнь. Даже кого вышкребли, Господь лечит эту болезнь. Человек сначала уходит. И говорит, да, все, в маю пошел. Нет, он сбежал. Он сбежал, что-то, потом возвращается и уже смотрит по-другому. Он уже зрелый и преданный, он понимает, что этот идет бой. Это не конкретные личности виноваты, это не просто религия, которая просто делает тебя, ну, чтобы ты хорошо выглядел, как преданный, чтобы у тебя тилоки везде, чтобы ты... Потому что, знаете... То, что внутри для Бога, то, что снаружи, это для людей. Ну, вот так вот, раз, вот. О, все. Религия, все хорош, потому что внутрь, оставь все религии, просто предайся мне, написано. Внутрь религия не может залезть, ее надо оставить. Религия говорит, нет, я залезу-ка и внутрь. Как это? Господь вообще, мы ходим перед людьми и стараемся блестеть. Блестеть перед людьми. Ой, ты не блестишь. Ой, надо спрятать. Вот так вот лучше. Товарный вид, да. А Господу, знаете, мы не понимаем, что если мы Господу угодим, да, поливаешь корень, все, дерево сытое, полито. Если мы угодим Господу, то мы и всем угодим. Если мы будем взращивать себе вот то, потому что это все умрет, а семя будет иметь продолжение, нас лишают будущего, если вот то выковырят. Если я буду угождать Господу потихонечку, ну и здесь тоже немножко так это, да. И причем так и изнутри мне, и более того, Господь позаботится, чтобы здесь было нормально. Потому что это следа в этом мире не оставляет, как сам этот мир. Потом аннулируется. А вот что изнутри, след оставит. О, след оставляет величайший ученый, величайший там махатмы. В каждом есть зерно. Абсолютно в каждом есть зерно. Каждый может оставить след. Но если он слушать вот этот внутренний дух. Слушать внутренний дух. Может, это нас снабдили всем, а этим мы не можем распоряжаться. Да, не можем распоряжаться, мы должны по распоряжению Господа, да. И так, кто пытается толковать Бхагавад-гиту вне связи с Кришной, совершает тяжкий грех. Для того, чтобы оправдать... Используют Бхагавад-гиту для того, чтобы оправдать свои демонические наклонности и вводить обыкновенных людей в заблуждение, лишив их возможности правильно понять простые законы человеческой жизни. Я с этим столкнулся, я бы просто, если бы мне раньше сказали, я просто бы не поверил. вот разумные, вот я читаю лекции, и люди, пробывшие, получившие образование, не понимают, а дети понимают. Я спрашиваю, вам понятно? Да, понятно, абсолютно. Вам понятно? Не, непонятно. Просто непонятно. Бхактисиддханта Сарасвати про это пишет, это может оглупить человека. Он так и говорит, оглупить может человека. Может оглупить. И поэтому люди... Я сейчас прочитаю просто, не говоря, кто это такой, это преданный, он инициированный, преданный, не говоря, кто такой и откуда. Потому что я это слышу очень часто от людей по телефону, в таком разговоре, что они просто бегут из чувства самосохранения. Самосохранения. Хорошо ли это, плохо, нормально это нормально. Это нормально. Это уровень. Человек прозревает, он начинает отличать то от того. Скажите, что нам позволяет отличать то, что благоприятно, от неблагоприятно?
Внутри плохо или хорошо?
Совершенно верно. Отличает параматма. Почему? Потому что она только знает, что мне хорошо, а что плохо. И это настолько сильный сигнал, когда мне все говорят, ты нормально пойдет? Она говорит, нет, тебе это не годится. У каждого свой путь. Свой путь. И для своего пути, как сегодня было сказано нашим Адбхагаватам, у нас все есть. Для чужого нет. Для чужого нет. И когда мне говорят, вот у тебя там такое служение, вот это, а у меня может быть что-то не хватает. И говорит, о, слушайте, надо еще подрасти. Мало еще. Да, расти надо, расти придется. Ну, для роста-то все есть. Для роста все есть. Пишет преданный. Не слушаю лекции из принципа. Этот принцип переболевший, реализованный до боли, вбитый намертво в голову принцип. Я не хочу вдаваться в подробности моего такого решения, так как сказать правду теперь считаю это парадхой. Это в крови, инстинкт самосохранения. Все, кто знает меня на исторической родине, подтвердят мое такое отношение на протяжении уже 3 лет. Это результат многолетней жизни в родном храме. Хватит теперь терпеть это неудачничество, когда не знаешь языка оригиналов книг Шрилы Прабхупады, лишаешься свободы выбора, кого слушать из-за незнания языка учеников Ачарьи. То есть написано все правильно. Но люди, которые это говорят, они не понимают, что написано, потому что они тоже вот на внешнем, они читают, один и тот же человек читает. Здесь написано в начале Бхагавад-гиты, ты должен читать это под непосредственным руководством Господа. И те, которые обучают, говорят, под каким это непосредственным руководством Господа? Есть духовный учитель, если это так. Ну, это написано под непосредственным руководством Господа. Так духовный учитель, это есть Господь. Скажу вам, не совсем. Не совсем Господь. Почему? Потому что никто мне не может заменить Господа, духовный учитель. И сам Кришна сейчас войдет сюда и будет мне говорить что-то, и он не заменит мне того Кришну, который у меня внутри. Не заменит. И этот Кришна, который внутри, будет возражать вот этому самому настоящему владыке всего мирознания, даже не вселенной. И Кришна говорит, и это правильно. И это правильно. Чтобы ты не привыкал пользоваться. Кришна говорит, вот с плаката вот с этого, он говорит, ты думай, что я говорю, а вот то, что внутри, даже не думай. Даже не думай. Просто выполняй. И масса случаев, когда Господь изнутри ослушался Господа снаружи. Когда Кришна целый Господь, и он знает, что это Господь. И он говорит Юдхиштхире так и так, он говорит, не, а я не согласен. Вот. И это правильно. Чтобы мы приучались, вот где последняя станция. В материальном мире это так. Пока мы в материальном мире, это так. Кришна не позволяет себе этого. А нам говорят, как это? Вот ты пройдешь нашу школу, а потом давай шуруй сам. Нет, сразу, сразу. И вот этот человек пишет: так мы же не отличные от Господа, духовный учитель, а вот мы же парампара. Нет, ребята, вы отличны от Господа. Вы очень даже сильно отличны от Господа. И те, вы отличны от Господа хотя бы тем, что вы обижаетесь. Вот Господь не обижается. Если бы вы были не отличны от Господа, и когда вас говорят, что вы отлично, вы обижаетесь, значит, вы уже отличны от Господа тем, что обижаетесь. Потому что Господь не обижается никогда. Он не говорит, а с кем это ты вот это так вот? А где ваше смирение? Я не слышал такого от Господа. Не слышал, не читал нигде. Вот это Господь. И вот тот Господь, который вот тут у меня, он ведет вот так себя. Вот такой вот он добрый. И я ему нравлюсь всегда. Вот что бы я с собой сейчас не сделал, я все равно нравлюсь ему, понимаете? Если вот это понять, что он не страшный, что он не страшный, я смогу тогда его это, перед людьми мы вот так, конечно, должны все это сделать, да? Вот. Мы это должны делать, но это вторично. Мы должны понимать, что мы ходим не перед людьми, мы ходим перед Богом. Тогда будет успех. Если мы будем ходить перед людьми, мы будем концентрироваться на вот этим внешнем, а вот это вот внутри так и останется непророщенным. Непророщенным. И все. И никто не узнает, где могилка твоя. Ты просто проживешь, ну как-то там понаслаждаешься, но будущего-то нету, потому что будущее вот здесь. Вот здесь. Это самое главное. Самое главное. И некоторые люди интуитивно бегут. И вот я прочитаю, как этот человек, когда он понял, что эти лекции неблагоприятны для него, что он просто умирает, умирает. Он был в этом, то есть это эволюционный процесс. Сначала вроде все нормально, сначала он слушал вот эти все местных этих лекторов, все нормально, потом понял, что с ним просто не то творится. Он съездил в Индию, он побыл на киртанах круглосуточных Аиндры Прабу, они на него подействовали. Вот. И потом он нашел лекции, которые его не убивают. Нашел лекции. А эти лекции, то есть, знаете, я могу сидеть на любой лекции, и если лекция даже неправильная, она вот просто все, я только записываю, они мне просто дают темы. Она меня не убивает. Но есть люди, которых убивают, они это чувствуют. И вот он один из них, он говорит: и куда я только с лекцией не бегал. Одно время я уговорил Пуджариев и главного из них, чтобы мне разрешили ежедневно предлагать завтраки. Они были во время Шримад-Бхагаватам. Ну, то есть он решил это. Сбегать, да, чтобы не слушать. Да. Те, кто живет в храме, ведь обязаны присутствовать на Шримад-Бхагаватам, а то выгонят из онного. Одно время беруши, знаете, беруши что такое, да? Не знаете? Да, беруши. А я недавно узнал, что это такое, я не знал. Беруши втыкал, повторял джапу потихоньку, лишь бы не слышать ничего. Одно время даже осмелился слушать лекции в наушниках, в затычках прямо на Шримад-Бхагаватам. Толстовка с капюшоном. Естественно, шафранового цвета. Овощи чистил, у нас в коридорах чистят. Кухню во время лекции мыл. Смотрите, человек, он просто говорит: я согласен все делать, только не хочу слышать лекции. Можно я не буду слышать лекции? Нельзя. Нельзя. Человек вот прятался, как партизан. Вот. Угу. Ну а теперь я не в шафране, и теперь могу написать все наболевшее. счастлив, что пережил и выжил. И люди, которые отвечают, чтобы вот так вот там ковыряться, да, вот так вот, говорит, слушай, а он не хочет, чтобы в нем ковырялись. Они говорят, ты совершаешь оскорбление. Там он пишет, просто выборочно, там он пишет, есть никто не может никому запретить делать, что он хочет. Никто. Сам Господь приходит и то говорит, никто не может запретить. Вот это мы должны узнать сегодня. Мы ищем санкции, чтобы кто-то запретил. Нет другой самой высшей инстанции, которая вот у нас только вот в сердце. Другой высшей инстанции нет. Если эта инстанция не согласна, не надо это делать. Какие бы аргументы? Духовность или быть с Богом, или сознание Кришны, это очень просто. Это надо отучиться вытирать свои ноги о параматму. Просто надо разучиться вытирать ноги. Потому что кто-то позвал, ужасно авторитетный, и мы идем, а внутри аж пищит, мы вытерли ноги и пошли. Вот это все сознание Кришны. Перестань вытирать об него ноги. Иногда надо что-то сказать, и оскорбление, ты же о ней не пошел. А то, что ты Бога оскорбляешь, это как? Он не обижается. Он не обижается. Но однажды он замолчит. Это что-то там у тебя описано. Это какой-то был, мне рассказывали фильм, какая-то дама на балу, и там кто-то что-то сказал, и она, чтобы показать малость и незначительность, кто-то что-то говорит, он говорит, откуда звук? Нет, я это вспомнил, когда откуда звук? Как это? Голос Бога не отличен от голоса ума, типа откуда звук? Это не оскорбление. Вот. Откуда звук? Отсюда звук. Его нельзя спутать, этот звук. Очень простое сознание Кришны. Для этого, то есть все есть, ты идешь, ты защищен, ты не беспокоишься. Все твое внешнее, но ты тогда начнешь таким быть плодоносящим. У тебя начнет что-то такое появляться, что они в их схему вот они не предусмотрели. Ты начинаешь быть как опухоль, которую надо ликвидировать, ампутировать. Опухоль. Бесплодные существа ненавидят плодоносящих. Зависть. Зависть. Это можно объяснить, ты не вписываешься, тебе рано, вот это. Но это просто зависть. И так всегда будет. Это всегда, что вот у меня нету, а что должно быть у вас? Мы идем по стопам предыдущих ачарьев. Да посмотрите на этих предыдущих ачарьев. Они каждый делали свою функцию, они один на другого не похож. Они что, копировали друг друга? Нет. Мы все совершенно разные. Совершенно разные. И идти по стопам, это значит уяснить. По стопам, это значит предыдущий ачарий свел следующего с Богом. А тот тоже так. И вот они все это делают. Все это делают и делают. То есть, этим самым они дают толчок и начинает развиваться вот это изнутри, вот это семя. Семя. Семя есть у всех. Семя есть у всех. Что для этого надо? Ничего не надо. Для этого надо просто первое не мешать. И первое сказать, что это ты можешь. А второе, то есть, смотрите, считается, что человек, венец природы, что это вообще по образу и подобию и так далее. Когда мы смотрим на остальную всю природу, у всех есть семена. Все имеют продолжение. У всех, то есть семя это творчество. Творчество. А у человека нету. У одного есть, у другого нет. Так что ли, да? У всех есть семена. У всех есть. Вот, у всех есть. Знаете, у кого нет семян? ГМО. ГМО, да? Есть арбузы бессемечковые, по-моему, да? Это то, к чему прикоснулся и поковырялся человек. Вот там есть. И если человек кушает это ГМО, то со временем он становится непродуктивен и не репродуктивен и во всех отношениях, во всех. И он глупеет. Почему? Он без будущего. Без будущего. Потому что взяли и вырезали самую главную часть. Оно тебе не надо. А это семя не просто, а там вся жизнь заключена. Жизнь не вот в этом, вот тут вот праны много вокруг, ее можно съесть, и ты немножко будешь хорошо. А жизнь-то в семени заключена, жизнь-то, источник жизни в семени, Господь-то в семени, он не вот тут вот, а да, он везде, но вот тут вот основная программа моей жизни, моего развития, моего пути, который я должен пройти, который я могу пройти, и он будет радоваться, что я буду пройти, и окружающие будут радоваться, что я пройду. Но некоторые не будут радоваться, они говорят, подожди, подожди, мы тебе сейчас сами расскажем, что тебе надо делать. Это есть демоны. Это есть демоны. Религия, которая должна тебя освободить и лишить страха, сделать тебя бесстрашным, которая сказать, ты не должен бояться Бога. Она тебе говорит, нет, ты Бога должен бояться, она тебе прививает страх. Прививает, то есть делает наоборот. Религия виновата, нет. Дело в том, что нас так уже пахтают уже 5000 лет, и не только религия, с малых лет. С малых лет. Нам прививают страх. Тот страх, другой страх, третий страх. И мы приходим, и нам... И атеист, он говорит, он не верит в Бога. Он говорит, я его не боюсь. И мы приходим сюда, и нам говорят, а ты еще и Бога должен бояться. Угу. Тот хоть там не боялся, он как-то естественно себя вел. Тут он вообще начинает вести себя неестественно. Что такое вести себя неестественно? Он начинает сбиваться с этого пути. То есть он не с тем настроением. Он идет по этому пути. Господь говорит, ты все равно по этому пути пройдешь. Но он идет не с тем настроением. Он идет лицемерно. Лицемерно. Ну, спасибо. Никто не имеет права ковыряться там. И вот этот вот человек тоже пишет. Угу. Против меня выдвигались резолюции Совета храма, состоящие в основном из людей, посещавших онную пару. Я когда-то давно рассказывал такую историю интересную, когда один христианский проповедник поехал, куда же он поехал? Не то Филиппины, я не помню. Ну, в общем, полные дикари с набедренной повязкой там бегают. И поскольку он там выучил какие-то звуки, какие-то жесты, им рассказал это Евангелие, немного проповедовал, потому что насколько хватало языка, его переправили на следующий остров, когда он там вернулся через год, они там мертвых исцеляют, никто у них не болеет, он говорит, ребята, как вы это делаете? Они говорят, ну ты же нам сказал, вот так вот мы так и делаем. У него просто не хватило слов, он просто дал им это чистое Евангелие. Он сказал, вот это вот так вот и все. Вот. Не сказал ни о почтении, ничего не было. И знаете, самое главное, что им кажется, у них не было религиозно-административного совета там, у этих дикарей. Мне кажется, это очень бонус у них такой был. Вот. Который тебе расскажет, как ты должен выглядеть, как ты должен вот это вот. И совершенно не учитывает, потому что просто в силу того, что не знает твое нутро и как, что тебе Господь, как тебе развиваться и куда. Совершенно не учитывает это. У тех дикарей, да лучше я буду в надбедренной повязке, но от меня будет какой-то толк, чем я буду красиво весь в этих втилоках сидеть, от меня никакого толку. Лучше я буду с Богом дикарем, чем я буду цивилизованным, вот такой весь в депрессии. Знаете, что, что депрессия? Это страшное дело. Это когда Господь говорит, 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 а мы, знаете, как, откуда звук? Откуда звук? То есть игнорируем. Многие вышли и пошли дальше за авторитетом. И он замолкает. И депрессия, это когда он замолкает. Когда вроде все есть, а делать ничего не хочу. Потому что если даже я его не слушаю, не слушаю, он все равно, он даже видит, что я не туда вообще, не в ту степь пошел, он говорит, ну так, левее, правее возьми, это он все равно ведет, все ведет. А депрессия, он говорит, ну, ты уже так от него ноги вытер, он все. Вот это депрессия. Вот это страшно, когда он вообще не говорит. И мы говорим, как мы его не слышим? Вот так вот ты его не слышишь. И знаете, в депрессию какие люди больше всего? Те, которые вот делают вот это страшное преступление. Это просто моя личная статистика. Это самые депрессионные, которые вот они учили, учили и не туда учили. И причем те, которые заблуждаются, понятно, но те, которые понимают, что уже они 30 лет это все делают, и все бесполезно, это все бесполезно, и продолжают учить, они сами мне звонят, говорят, что делать, что делать. Я говорю, правду скажи, полегчает. Скажи просто правду. Покайся, покайся. Да перед кем? Я говорю, ну хоть перед Богом хотя бы. Ну как-нибудь покайся. Да. Ты не имеешь права этого делать. Ты не имеешь права этого делать. Вот. И этот пишет, аж кричит. Это вот один человек, вот очень уважаю, взял и во всеуслышание это в интернете. Он оставил свой адрес, он говорит, с какой он ядры, я не буду читать. Он не скрывается. И он пишет, вот эти совет храма, состоящего в основном из людей, посещающих он и пару раз в неделю, и то меньше, они также, но они такие властные, авторитетные, что решают все за всех, никого не удовлетворяют. Как мне это знакомо? То есть заочно. Я уверен, что у них нет морального права, три восклицательных знака, на оскорбление младших преданных. Вот кто-то слышал оскорбление младших преданных? Вот. Вот старших оскорбления, это понятно. А вот младших, младших преданных, и не будет никогда. Они сами себе его дали. Вот. Они иначе без власти вообще не вдохновлены служить. И вообще, кто наделил эти так называемые советы таким властным настроением, я уверен, что это ужасно пагубно отразится на их баджины, если таковой вообще имеет место быть. И мы знаем, что эти люди, перепортив значительное количество людей, уходят. Уходят. Мы знаем. Потом говорим, вот пали. Они не поднимались никуда. Они не поднимались. Как ты без него вообще куда-то можешь продвинуться? Никак ты не можешь не продвинуться. Потому что очевидные вещи, просто очевидные вещи, которые начинаются с самого начала. Огромное предисловие. Вот смотрите, сколько закладок. Много. Это только предисловие. И там говорится, вот это обязательно, вот это. Остальное просто гарнир. Вот это обязательно. Без этого никуда. Без этого никуда. То есть у тебя уже вот все есть. Если ты этого... У тебя это замолчит, ты перестанешь понимать элементарные вещи. Ты будешь по каждому слову искать совет. Ты перестаешь быть самостоятельным. Разве Господь хочет, чтобы ты такой был? Кому, какой женщине нужен несамостоятельный мужчина? Даже вот так. Вообще. Ну, чтобы он брал на себя ответственность. Самостоятельный, это значит, принимает решение. Принимает решение. И женщина тоже должна принимать решение. Самостоятельные люди, привлекательные люди. Потому что когда я принимаю решение самостоятельное, я пообщался с Господом, а Он все привлекающий. А если я с Ним не общаюсь давно, косметика не помогает. непривлекательный. И смотрит, вроде бы все правильно. Ну что-то не хочу я вот. Понимаете, не помогает. Привлекает не косметика, не вот это, привлекает вот то нутро. Итак. Вот как раз тут пишется. Понять содержание Бхагавад-гиты на практике под непосредственным руководством самого Господа. Самого Господа. Это значит, что он напрямую связан с ним. Это говорится о всех. Когда человек становится преданным Господа, он сразу вступает в непосредственные отношения с Господом. Безусловно, пишет Прабхупада, каждое живое существо уже связано с Господом определенными отношениями. Какая у меня с ним раса? Какие у меня отношения? Посмотри на своих друзей, если они у тебя имеются. Мы думаем, что мы общаемся с женой, с сыном, с дочкой, с соседом, с начальником. Нет, ты общаешься с Господом. Вот какие у тебя есть отношения, а или есть они вообще. Имперсональные отношения за отношения не нуждаются. Это просто момент выживания и фиксации в обществе. Имперсональные. А если у тебя взаимоотношения, взаимопроникающие, где ты делишься сокровенным, где ты делишься сокровенным. И в какой гуне это не важно вообще. Уголовники делятся сокровенными преступлениями, потому что другие могут их это, у них там своя прослойка. Преданные делятся сокровенными, это то, что в глазах других преступлений. Преданные делятся своими преступлениями, такими, трансцендентные преступления, которые в религии не положено делать, они это делают, потому что не могут, да? Он целует этих божеств, они положены, надо вот так вот. А пока никто не видит, он поцеловал, никто не видел вот так вот. И он другому тоже рассказывает это, вот, такими трансцендентными преступлениями. Вот. Ну и так далее. И так далее. Чем-то ж тем... Сколько у тебя этих отношений? Вот сколько у тебя есть, у тебя вот эти отношения с Господом есть. Какие у меня отношения с Господом? Вот такие. А какие самые-самые главные отношения? Вот как, а ты как отец самый, ну если вот, вот человек, у него там 12 детей, да? Ну считай, что он это, как отец к Господу относится. У него вот это основное там это, да? Потому что меняет сознание окружающих, Господь его так использует, так использует. Он к нему подводит. Помните, как фильм был такой, ну, христианский, это притча называется, да? И там Иисус должен будет прийти, он что-то ждет, а потом нищий пришел, потом какой-то еще пришел, еще, и Иисус говорит, вот я тебе приходил, как тот, кто ко мне приходит, и я им могу что-то дать, это Господь ко мне приходит. И какие у меня отношения, если я могу что-то дать? Не взять. Не взять. Хотя иногда и это. Но в основном, мы же служить ему хотим или как? Или соску все время сосать? Он уже весь комплект дал. И он говорит, преданное служение Господу. Как ты ему служишь? Вот как ты людям служишь, и они после этого меняют сознание. Господь хочет, чтобы поменяли сознание. И он через тебя... Если ты поступаешь бескорыстно, непрерывно, не для себя, у них меняется, у них ничего себе, человек себе ничего не хочет, вот это просто так сделал. Вот это есть твое служение Господу. Вот это есть то бхакти. Это есть твои отношения. И здесь Прабхупада пишет, у каждого человека уже есть отношения с Господом. У каждого. А у некоторых они, знаете, заморожены. Вот люди могут прийти в религию, у них какие-то были отношения. Я всех облаивал, например, да? Облаивал. Я невыносимый человек. Я всех гоню. Господь меня использует там, где кому-то надо там ставить пистоны. Так, у меня такие отношения с Господом. И он говорит, вот этого погонять надо, этого погонять. Ну, это тяжелое, знаете, тяжелое. Он осознан, неосознан. Но у меня все равно есть отношения с Господом. И вот я прихожу в религию, и мне объясняют. Надо быть толерантным. Знаете, что такое толерантное? Толерантное – это ты вообще ни на что не воздействуешь. Вот так, ну и так, так, и так хорошо, и так хорошо. Все, это толерантно. И это считается за духовность. Это не духовность. Это не духовность. Я видел такую карикатуру. Овечка, крутит такой барабан, вот такой, и на овечке написано толерантность. Вот. А на этом барабане джигит кинжал точит. Сейчас он будет его резать. Понимаете, длить? Да. И ну так вот, похоже на правду. Господу не надо толерантность, потому что толерантность это не отношение, это вообще ничего. Я со всеми согласен, и меня не трогайте, и какие у меня с Господом отношения. Вот эти люди, но это надо человека очень обработать хорошо, чтобы он таким стал. Сам по себе он не станет таким. Сам по себе это. Какой-то организации. Он неравнодушный. Но к равнодушным равнодушный. Если я очень долго кручу вот это вот барабан, приходит Махамая с кинжалом и вырезает у меня будущее. Вырезает будущее. Ну как будущее? Совсем. Потом меня очистит от этого всего. Но эта жизнь напрасна. Эта жизнь напрасна. Материальный след, который я ставлю, он послезавтра уже исчезнет. Ну погомонят 2 недели, ну помер человек, погомонят 2 недели и забыли. А если человек что-то сделал, что-то такое сделал, новое, что-то изменил. Знаете, человек, который просто, знаете, был душа компании уже. Душа компании, что-то к нему стремились, но он уже вот привлекает. Уже Господь как-то был, как-то он влиял. Итак, безусловно, каждое живое существо, каждое, он не говорит даже человек, уже связано с Господом определенными отношениями. А когда человек достигнет совершенства в преданном служении Господу, эти отношения становятся очевидными для него. Очевидными. Он говорит, да не, у меня нету. Сначала надо просто служить всем подряд и то, что они скажут. Но так ты не дойдешь до этого, а удалишься. Потому что так нарабатывается страх, так нарабатывается неуверенность, так нарабатывается комплекс неполноценности. Скажите, у этого апельсина есть комплекс неполноценности? А представьте, кому-то удалось сказать, без нашего благословения ты, да, тебя в землю бросишь, а ты не разродишься там ничем. Я хочу сказать одну вещь, духовную вещь, условие, чтобы это зернышко, вот если я сейчас его съем, зернышко выплюну там в мусорное ведро, мусорка заберет его там, да, из него что-то вырастет. Она попадет на мусор, его там сожгут. Я знаю, участь. Нет. А вот если его зарыть в землю, то смотрите, вот оно блестящее, вот оно там в АТБ и все такое, у нас на столе, все красиво. А тут взяли вот так вот и выкинули из цивилизованного мира, и оно там может вырасти. Это означает, что как только у тебя начнет прорастать вот это вот, тебе выкинут с этого мира. Тебя будут, я сейчас зачитаю, из моей любимой Библии. То есть это процесс от Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Ты должен умереть для почтения, для почестей, для признания твоей духовной квалификации. Тебе скажут, ты вообще никто. Вот тогда ты принесешь плод. Как было с Прабхупадой, как было с Иисусом, как было со всей парампарой. Они принесли плод, они спасли много-много-много. Мы их зерна, плоды. Вот мы. Вот. Почему? Потому что они умерли для современников. А, понимаете, это не просто в землю, а все остальные были на алтаре, все остальные говорили, они бесплодны, они их и гнали как раз, понимаете. Ну, придется умереть. Придется забыть, что тебя признают как духовный авторитет. Вот. Вот в чем смерть. Слава. Но для этого, кто это выдержит? Это выдержит только тот, кто с Богом, потому что Господь не обижается, и ты тогда не будешь обижаться, а тебя будут обижать, Потому что как только ты дернешься, обидишься, ты уже на материальную платформу, а там с тобой Махамая уже это. Итак, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее. О чем? Любящий душу свою. Я пришел, мне рассказали, ты должен быть такой чистый и прямо по конвейеру в духовный мир. А вайшнавизм не такой. Вайшнавизм не такой. Христианство не такое. Он говорит, забудь вообще о себе. Помогай. И тебе должно быть все равно... В ад или в рай? Да? Помните, как гопи? Они говорят, в ад пойдем, но чтобы для Господа хорошо, служи. Как служи? А вот как он тебе скажет, служи. Но кто думает, потому что любящий душу свою, это человек в страхе. Потеряет ее, потому что он боится. А почему, раз он боится, значит Бога нет, значит, ну ты уже потерялся, никогда ты потеряешься. Как только ты, Бог не теряет тебя, конечно, из виду, но ты теряешь его из виду, поэтому и страх. Почему страх? Ты перевел взгляд с его на себя. Ну и все, очень просто, да? Любящий душу свою погубит ее, погубит, написано, не потеряет, погубит. А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Как некрасиво, да? Угу. Ненавидящий. Кто-то ненавидел свое тело когда-нибудь?
Не душу.
А вы что, нет, душа это я. Я иногда ненавижу свое тело. Тут надо и что-то, а оно есть хочет. Тут бы еще бы почитать и все такое, а оно спать хочет. Так достало.
Угу. Так это про тело или про душу?
Про душу. Про душу.
Короче, не любить, не ненавидеть не надо.
Ревус, да? Ну, про тело-то понятно, да? Вот. Ну, душа то же самое, потому что мы считаем, вот это я, и чтобы хорошо выглядеть. Знаете, если мы боимся, мы не понимаем своего бессмертия просто. Мы просто не понимаем вот это вот, своего бессмертия. Если понимаем бессмертие, то а чего бояться? С ним ничего сделать нельзя. Написано, не сушить ветром, нет, это все.
А тут, наверное, имеется в виду ненавидеть душу, это имеется в виду, что ж я тут оказалась. Смотрите. Да? За что себя любить?
Душа, душа, но она чувствует, она переживает, она может мучиться. И если она просто хочет освобождения от страданий, это и есть материализм. Потому что душа не должна для себя чего-то хотеть, она должна хотеть для другого. И тогда вот счастье. Для себя ты никогда не устроишь все, все хорошо. Ну, надо вообще весь мир это, но это брахмаджоти называется, не совсем наш путь. Кто мне служит, мне да последует. За Господом идти, да? Где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, того почтит Отец мой. Это Иисус говорит. Кому служить? И всегда остается открытый вопрос. Вопрос какой-то? Да? Всегда остается открытый вопрос, а достоин ли я? Недостоин. Я недостоин, но мне дано. Извините, дано. Но находятся люди, которые говорят, нет, тебе не дано. Почему? Мы еще не дали тебе. Веда говорит, все уже есть, нет. И тогда мы читаем, специально для того, чтобы люди... Пребывая в сердце каждого живого существа, Господь знает все помыслы и переживания каждой дживы. Об этом не следует никогда забывать. Говорится также, что Параматма Верховный Господь пребывает в сердце каждого, как Ишвара, повелитель. И Он дает живому существу указания, которые помогают ему действовать. Обратите внимание, здесь не написано человеку, или просветленному человеку, или человеку, который давно идет по пути духовного развития. Здесь написано, каждому живому существу он дает указания. Раз он дает указания, наверное, как-то живым существом это воспринимается, да? Вот. Еще. Маленькие, это я к тому, что все-таки есть все, все уже есть. Маленькие полные частички полного целого, какими являются живые существа, обладают всем необходимым для того, чтобы постичь полное целое, чтобы постичь Бога. Угу. Смотрите, еще как бы круче, не понять его, что он мне сказал, а даже постичь его. И любая полнота или недостаточность, которые они ощущают, о, чего не хватает, да, которые они ощущают, проистекает из неполноты их знаний о полном целом. Откуда появляется эта неполнота знаний, скажите? Это врожденное или приобретенное?
Приобретенное.
Слава Богу. Приобретенное. Это приобретенное. Когда говорится полнота знаний, подразумевается обычно. Я должен знать, как это устроено, как мне действовать и все такое. Полнота знаний не в этом. Не в этом. Потому что сейчас тебе скажется, как же вот это, вот, что тебя учили. Полнота знаний не в этом. Полнота знаний о том, что Бог все знает. И самое-самое главное знание, Он тебе порекомендует так действовать, как не написано ни в одной книжке. Вот. В этом полнота знаний. Полнота знаний о том, что Бога узнать нельзя. Он никогда не повторяется, в этом полнота знаний. Вот, понимаете, в чем неполнота? Если я все изучу, все равно будет неполнота. Есть такая книга, правда, имперсоналиста, называется «Свобода от известного». Она так и называется. Это самая знаменитая его книга. Такой хит. Но он и говорит, что человек может только жить тогда, когда он освободится от известного, потому что и это все хорошо, что это все это можно изучать, но чтобы это не препятствовало тебе, когда тебе скажут что-то такое, ты начнешь это с чем-то сравнивать. Когда Господь тебе скажет, надо вот это делать, а ты скажешь, а вот это противоречит. Да, конечно, будет противоречить. А как ты хочешь без противоречий вынырнуть из материального мира? Тут все, все очень сложно, и этот мир вообще не рассчитывает тебя отсюда выпускать. И Господь тебе что-то сделает такое. Какое-то чудо, какое-то... Когда люди начинают понимать, нам приходится, знаете, одна женщина пришла, ей быстренько рассказали, какая она неправильная, что надо сделать. Она развелась с мужем, быстренько она это все, все на алтарь, все это потом. Проходит много времени, она говорит, у меня ни лучше не стало, и то потеряла, там хоть то было. Вот. Прошло лет 8. Теперь у нее все в порядке, она обрела вкус, появились другие лекции, которых раньше не было. Она понимает, что я не совсем конченая, что я нормальная, что можно вот это просто жить. И Господь не садист, Он это все вот так вот, у нее наладилась жизнь. Вот. Я так подумал. Если бы она даже не пришла в храм, она бы все равно развелась. Вот. Но все, что с ней пережило, все, что она пережила не зря. Она все время стремилась к этому. Стремилась. И эти 8 лет были не зря. Когда она просто понимала, что она была в полной депрессии, ничего не получается, все зря. Я плохое не могу бросить, хорошее не могу приобрести. Это потеряла, новое не приобрела. И она все равно не бросала вот это все. И это прошло не зря. А могло бы пройти зря. Как? А человек... То есть нам надо перейти, нам надо познакомиться с крупнокалиберным обманом и потом его отодвинуть. Вот крупнокалиберный, потому что нас обманывают по мелочам. А крупнокалиберный обман, это вот, что Бог, ну, далеко до него. Далеко, что он, ну, непросто. И поэтому мы говорим, это конкретные люди. Не-не-не-не, это Махамая, это иллюзия, это дьявол прячет нас от этого. Потому что, и это написано, самые сокровенные знания, и кому попало, его не рассказывает. Также в Библии, в Бхагавад-гите написано, самые сокровенные знания. И поэтому у нас сначала обман. Бог, да ты что? Да ты ж вот этого не можешь сделать маленького, а ты куда ты вообще полез? К самому большому начальнику. Оказывается, самый большой начальник тебя ждет, и ему вообще наплевать на твои недостатки. Он тебя сейчас может принять. Вне очереди, прямо сейчас. И повезти. И условие какое? Не бойся. В Библии написано «не бойся, не бойся, не бойся» 363 раза. Кришна говорит здесь «не бойся». Чего не бойся? Он говорит «меня не бойся, я тебе ж не враг, я ж тебе родственник». Господь говорит «не бойся меня, ты мой ребенок». Я ж вот такой, он говорит «нет, ты не понял, ты мой ребенок, я уродов не рожаю, ты мой красивый ребенок». Красивый. Ты даже не представляешь, какой красивый. Тебе нет вообще конкуренции во всех, потому что такой, как ты, другого нету такого. Поэтому я тебя очень люблю. Не бойся меня. Я тебе плохого не желаю. Мне от тебя сильно ничего не надо. Не надо, чтобы ты просто вернулся. Не надо, чтобы ты перестал бояться меня. Вот. Не бойся Бога. Вот что нам не хватает. Это внешнее, нам кажется, это просто сбалансированы наши какие-то грехи, ну сбалансированы, чтобы мы дальше там не шли никуда-то. А для Бога я вот, и если я думаю, я сейчас вот это себе подправлю, я хуже становлюсь, я становлюсь этим лицемером. Я реально это видел. С одного человека, Чернобыль, помните, когда был? Я тогда ловко убирал радиацию с человека, просто диагноз снимали. Убрал радиацию с одного чернобыльца, он стал невыносимым человеком и разругался вдрызг со всеми. Когда он был облученный и немножко так вот ходил не так прытко, было все замечательно. Когда он исцелился, он стал негодяем. Вот эти болезни и все такое, вот подлечусь, и я к Богу готов. Вот это болячка, она все тебе балансирует. Вот в этих условиях, но если ты хочешь своими силами, без него, кто-то тебе там какие-то там семинары пообещал, ты там заплатишь кругленькую сумму, сделаешь, ты станешь хуже. Вот эти курсы самосовершенствования. Нет, ты уже совершенный с твоими болячками. И только оставаясь в этом совершенстве, ты можешь продвигаться дальше. И тогда Господь может что-то исправить, может не исправить, это не важно. Ты будешь уже совершенным. Ты уже совершенный. Веды это говорят. У тебя все есть. У тебя все есть. Но кто-то решил поторговать воздухом. Итак, знаете, что подразумевается воздух? Чины всякие. Чем же сказать? Лычки, погоны. Вот это воздух. Господа это не интересует. Вот. И тут это написано, это пишет Прабхупада. Вот. Тот, кто не привязался к преданному служению, не может отказаться от привязанности к гунам материальной природы. Все наши титулы, звания, имена и привязанности – следствие присущего нам вожделения и желания господствовать. Точка. Понимаете, откуда оно идет? Мы думаем, если у нас сейчас нас как-то назовут, и мы займем положение, мы ближе к Богу станем. Хорошо, если на нас это не произведет никакого впечатления, а если произведет, нас вы можете здорово испортить. И хорошо, если мы будем соответствовать. Вообще это материальные структуры торгуют такими вещами. Преданные, которые наслаждаются общественным... Нет, не так. Преданные, которые желают наслаждаться общением с Господом, понимаете? Не общаются, а желают наслаждаться. Есть такие, да? Есть такие. Их очень мало. Переносятся на бесчисленные планеты Вайкунхи, получают там возможность общаться с Господом в образе его полной экспансии. Четырехрукого Нараяны. А преданный, лично связанный с Верховным Господом, вот это все остальные, 99,9% преданный. Вот представляете уникальность этой традиции, которая лично связана с Верховным Господом. Практически это неудачники, преданные, которые желают наслаждаться, они желают наслаждаться, понимаете, жутко. Преданные, лично связанные с Верховным Господом, служащие ему, достигают планеты Вайкунхи, Кунхи или Галоки Вриндавана. Господь добавляет, что в этом нет никаких сомнений. Мы должны твердо верить в это. А дальше Прабхупада пишет для тех, кто твердо в это не верит. Не следует бездумно отвергать то, что недоступно нашему пониманию. То есть имеется в виду, а кому недоступно понимание? У кого нет отношений с Господом. А у кого нет отношений с Господом? У кого нет отношений близких просто с людьми? Человек, у которого нет друзей, просто нет друзей, он может это не понять. Но нам надо это понимать. Нам надо это понимать, не судить. Не судить. Вот для них Прабхупада пишет. Для детей, нормальных детей все понятно, а он... Может, у него были отношения, но он потом решил себя лучше сделать, стало хуже, вообще со всеми порвал отношения. Сколько случаев, когда человек идет в религию, и в семье у него бардак начинает получаться, да? были же какие-то отношения, вдруг нету. И вот для них он пишет, понимаете, мы фрукты с разных деревьев, есть вишни, сливы, есть абрикосы, есть персики, и мы должны дружить, принимать как есть, потому что в каждом есть свое семя, и каждый по-разному будет расти. И я буду сейчас объяснять, вот я такой апельсин, я буду объяснять там, не знаю, там, какому-то абрикосу, как ему вот это делать, да откуда я знаю. Это его дело. Это дерево, это другая конфессия, это другая религия, может быть. И там какие-то вот, вот эти вот. Мы должны понимать, что все семена от Господа, все семена от Господа, не дьявол их посеял. Знаете, мы где дьявола видим? Апельсин видит в абрикосе дьявола. Ну, что же вообще не похож. А дьявола, наверное. И все их движение от дьявола. Движение от дьявола не бывает. От дьявола бывает остановка. Движение бывает только от Господа. Вот это депрессия, вот это, потому что без Господа вообще ничего не шелохнется. Если есть движение, это от Господа уже. Если мы видим, там что-то какое-то движение есть, наше дандовато. Если даже они на них не похожи. И поэтому не следует бездумно отвергать то, что недоступно нашему пониманию. Относиться к словам Господа нужно так, как относится к ним Арджуна. Я верю всему, что ты мне сказал. О чем это? Это вот об этом, да? Угу. Еще в наше время, говорится, наше время особое, да? Наше время особое. Чем особое? Христиане говорят, пришел Иисус, и до него там ничего толком не было, а теперь он сделал такую акцию, и ну, по льготной системе мы это попадаем. У нас Шри Чайтанья Махапрабху, да? И это что-то новое. Прабхупада говорит, это ничего нового нету. Ну, святое имя, да, святое имя. Пришло святое имя. Оно у него зазвучало. Когда оно у него зазвучало, кто может сказать? Он с детства был такой, Прабхупада, или нет? С детства.
Какой? Преданный?
Ну, какой мы вот знаем.
И, ну, в старости он же решил
отправить. Да.
А с детства он поклонился?
Он был в ужас сколько лет. Пришло время, учитель сказал, прошло опять ужас сколько лет. У него там был бизнес, потом пропал этот бизнес, потом он приехал в Америку, потом прошел год. И вот только через год он стал тем Прабхупадой. Через год Господь его повел. Только через год. И только через год святое имя зазвучало и стало делать чудеса. Чудеса. Было уничтожено все в Прабхупаде, то, что не от Господа. И он вот давал вот это прасад. Прасад. Он сводил прямо с Господом сразу. Раз, 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 раз. И он не давал. И даже он, который вот настолько уже чистый, да, его жизнь так очистила. И то он не вменял в обязанность, вот ты должен. Почему? Есть слово «прасад». Прасад – это чисто от Господа тебе Господь дал. Все остальное осквернено. Все остальное, которое пришло через кого-то, через чего-то осквернено. Кто-то подумает… Вы знаете, вот когда прасад раздают, да, есть такая, о, ты коснулся тарелки, все уже, ты должен только ты вот коснуться, да, слышали такое? И если рекомендация правильная, я ее озвучиваю человека, и он от меня это принял и пошел это делать, она нечистая, оскверненная. И оскверненная, это значит, в нем нет силы, нет ни силы, у него не получится. Человек должен получить чистый позыв изнутри. Вот это прасад. непосредственно от Господа, тогда это изменит. Это не изменит. И вот Прабхупада он так делал. И все ачарьи так делали. Бхактисиддханта Сарасвати об этом писал, очень, очень много писал. То есть никто не может. И вот тут пишется, что Господь Кришна и Господь Читания, они говорят об одном и том же. Господь Читания ничего нового не добавил. Все думают, Господь Читания пришел, теперь надо на него молиться. А истина, она всегда была, смотрите, когда Господь Кришна велит Арджуне, помни обо мне, а Господь Читания призывает постоянно повторять имена Господа Кришны, они говорят об одном и том же. Между двумя этими наставлениями нет никакой разницы, так как имя Кришна и сам Кришна не отличны друг от друга. На абсолютном уровне не существует разницы между предметом и его названием. То же самое в христианстве, если вы подумаете, то же самое произойдет. Иисус ничего нового не сказал. Он немножко облегчил процесс. Но я что хочу сказать. Для чего я это говорил о Прабхупаде? Святое имя. Я говорил о том, что Кришну слушать надо все равно. Махамантра не заменит его воли. Слушать его надо все равно. Если мы думаем, что Махамантра очень так лихо очищает, ну пройдите путь Прабхупады, может она лихо будет вас так очищать. Вот. Потому что Махамантру надо повторять на всех уровнях. Она будет очищать тогда, когда я вербально воздух выдыхаю раз. У меня на всех уровнях, а если я думаю, утюг выключил или нет, и ум скачет, я не повторяю, повторяет мантру тела, а сознание-то не будет меняться. Сознание там за утюгом следит. Вот. Я вам скажу, что сосредоточиться, это статистика современного человека, сосредоточиться на одном объекте человек может максимум 1.5 минуты. Это уже великий человек, это практикующий медитацию, такой крутой человек, но через минуту у него ум так уплывает куда-то. Уплывает, потом опять возвращается и вот так вот. Да. И поэтому насчет Махамантры, да, она будет чистить. Она будет чистить даже, но надо понимать, что все равно это чистить. Мы не нужны тут чистые, мы уже прекрасные, мы нужны действующие, чтобы вот это выросло в нас. Понимаете? Это в помощь, но не вместо. Одна Махамантра нас туда не вывезет. Она просто помогает помнить. Помнить. Ну да, я помню, что у меня есть папа. Папа говорит, иди за хлебом. Папа, я про тебя помню и сижу. Да, я вот помню, не забываю круглосуточно. Он мне говорит, ну можешь хватит сидеть, можешь, дай, вот может, поможешь немножечко мне. Папа, я про тебя помню. Не забываю. Ну такие вот это. То есть некоторые думают, что пришел Шри Чайтанья Махапрабху, и теперь можно ноги свесить. Нет. Ничего же нет. Из всех йогов, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, написано, из всех йогов, вот всех собрать до кучу, и из всех, на первое, второе рассчитайте, вот кто погружен обо мне, пребывающем в его сердце. Остальные отойдите в сторонку. Вот эти вот пребывающие, которые помнят, которые в сердце, исполнены непоколебимой веры, поклонение служит мне с любовью. Что это такое? Как это можно верить, поклоняться и служить с любовью Господу, который в сердце? Ну, у алтаря понятно, да? А как можно служить с верой и любовью Господу, который в сердце? Ну, волю исполнять, да. А больше мы ничего не можем. Мы не можем его вот так, ты тут нормально, так вот, тебе так удобно. Может я вот так вот устроюсь тебе, так лучше будет. Нет, служить ему. Потому что он дух. Он все равно, от какого, как тело не скручено, ему все равно будет, он найдет все удобно. Ему неудобно, когда мы его не слушаемся, вот это да. Связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. О! Из всех. Теснее всех, то есть самый крепкий такой друг. Таково мое мнение. Это Бхагавад-гита 6.47. Это даже не 18 глава. Это первая треть Бхагавад-гиты. Он говорит, вот уже. Таким образом, кто постоянно думает о Верховном Господе, является лучшим из йогов, величайшим гьяни и величайшим преданным одновременно. Скажу одну только мысль, потому что много тут еще есть. Главную мысль. Сегодня как называется тема?
Я не боюсь Бога.
Я не боюсь Бога. Страх перед Богом не дает завязать с ним отношения. Я недостоин. Ты его родственник. Мой сын, моя дочь недостойна меня. Но мне от этого что? А я без них жить не могу. Да? Вот так и Господь. Почему? Если меня мои дети начнут бояться, ну это не знаю, какая диверсия должна случиться, кто их должен научить так, да? А кто их учит? Махамая учит. Потому что это единственный способ не вернуться назад, бояться. Потому что Махамая, она может только изменить нам сознание, но она не, у Махамаи нет реальных препонов, чтобы к Богу мы свободно прошли. Прабхупада пишет, в ад тяжелее пройти, чем к Богу вернуться. Тяжелее, надо огромные усилия потратить. Единственное, Махамая, она говорит, Бог страшный, ты ему недостоин. Комплекс неполноценности, депрессии, все такое. Страшный. Страх. Бойся. Господь говорит, не бойся. И мы выяснили, что если мы не будем бояться самого могущественного существа, Нарсимхадева, не будем бояться. Не будем бояться, что он в одной руке там Сударшина, а в другой там божественный калькулятор, когда он считает наши аппаратхи. Да? Вот он не такой. Он не такой. Тогда мы вообще никого не будем бояться. То есть мало быть бесстрашным. Мало быть бесстрашным. Я вот бесстрашный, значит, Бог, надо его тоже не бояться. Не бояться, что он нас ни туда не направит. Потому что это страх. Это значит, мы все верим, но тебе мы не верим. Откуда же этот страх? Смотрите, какая тонкая. И поэтому... В последней главе 18.66 Бхагавад-гиты Господь во всеуслышание, Прабхупада говорит, во всеуслышание, чтобы все услышали, провозглашает. Это эпитеты Прабхупады. Оставь всевозможные религии и просто предайся мне. Я спасу тебя от всех последствий этих грехов. Заключение текста. Не бойся ничего. Не бойся ничего. Не бойся ничего. В первую очередь, как же я могу не бояться ничего, если я не доверяю, если я боюсь его послушаться? Как же я остального не буду бояться? И поэтому все начинается с того, что нам надо перестать бояться Бога. Если мы боимся Бога, все остальное просто не состоится. Говорится так, что любой страх, абсолютно любой страх, это разновидность страха смерти. Но в свете сегодняшней лекции по-другому. Что такое смерть? Это отсутствие жизни. Что такое свет? Или тьма? Отсутствие света, да? Мне это... Одна мать же звонила и говорит, холодно, вот эта погода, да? А она зацепилась с одним свидетелем Иеговы, и они друг друга понимают. Они просто давно уже знают, только он говорит, ты изменила Бога, он говорит, нет, ты изменила Бога. Вот, и он такой, она объясняет, что, вот, что там мясо, не мясо, что там, он говорит, с умом можно выпить, вот, и нормально. Она говорит, ну, и она ему доказывает долго, что, например, ну вот смотри, посмотри статистику, все преступления в выпившем состоянии, и они же начали, ну, он говорит, ну, немножко можно, они просто меры не знают. И вот она говорила, говорила, и хочется свое, а холодно. И она вот так вот стоит, вот так вот, холодно, и про себя говорит, холод это отсутствие тепла, холод это отсутствие тепла, это отсутствие Бога. И говорит, что-то не помогает. Ну, страх это отсутствие Бога. Если я говорю, что я вот ничего не, ну, самый первичный страх это страх перед Богом. Это самый легкий способ нас отвратить от лика жизни. И тогда появляется страх смерти. Понимаете? То есть любой страх – это страх смерти. Но если чуть-чуть подумать, это страх «я боюсь Бога». Не бойся жизни. Мы же не боимся смерти, да? Мы такие бесшабашные, мы боимся жить. Мы боимся жить на полную. Вот скажите, что не так. Мы боимся вот это, вот, а можно, давай спросим, давай прозвоним, вот это. Мы боимся жизни. Мы не боимся смерти, мы боимся жизни. Мы боимся Бога. Господи, я тебя не боюсь, вот это скажи, это пойми. Скажи, я не боюсь тебя, и ты начнешь жить, и ты посмотришь, как это все, как по лыжне пойдет. Ведь ясно сказано, тут мне нравится, тут ясно сказано, Прабхупада, что ты вообще не рулишь, возничий Кришна. У тебя только тормоз, ты тормозишь, и даже не ты тормозишь. Тебе взяли и дали дозу инъекции страха перед Богом. И все. И все. Ты приходишь, тебе дали этой отравы, и она еще действует. И она во всех действует, она и во мне действует. Вот в Прабхупаде она не действовала. Как только, знаете, как определить полностью свободных от страха людей? Около них начинает все кипеть. Почему? Потому что они непосредственно слушают Господа. Мы тоже слушаем. Но мы еще отравлены, трава действует, у нас это еще такие ограничения. О, но нам еще не положено. Да нет, просто у тебя ты еще боишься Бога. И вот насколько ты его боишься, настолько ты его не слушаешь. И поэтому он говорит, я бы тебе сказал, так ты вот это точно не послушаешь. А я говорю, а мне Бог не говорил. Ну правильно, он же в курсе, насколько ты отравлен страхом. И постепенно вот этот вот страх уходит. И он уходит практически, он не уходит теоретически. Мы можем понять, что вот это так, все ему принадлежит, понимать. Но бхакти написано, это знание радостно и практично, и постижение его, оно не в аудитории проходит это знание. Это мы информационно можем себя на чего-то. Кстати, вот это может нас и испугать. Ну ладно, с Бхагавад-гитой. Вот я сейчас или устроить перерыв, или мы 5 минут, или мы до конца добьем, как лучше. Перерыв. Давайте 5-минутный. 5 минут вопросы не решаю. 5 минут перерыв, да, потому что время, мы сегодня поздно. Знаете, вот кто погружен обо мне, пребывающим в его сердце, остальные отойдите в сторонку. Вот эти вот пребывающие, которые помнят, которые в сердце, исполнены непоколебимой веры, поклонение служит мне с любовью. Что это такое? Как это можно верить, поклоняться и служить с любовью Господу, который в сердце? Ну, у алтаря понятно, да? А как можно служить с верой и любовью Господу, который в сердце? Волю исполнять, да. А больше мы ничего не можем. Мы не можем его так, ты тут нормально, нормально, так вот, тебе так удобно. Может, я вот так вот, вот устрою тебя так лучше будет. Нет. Служить ему. Потому что он дух. Он все равно, от какого, как тело не скручено, ему все равно будет, он найдет все удобно. Ему неудобно, когда мы его не слушаемся, вот это да. Связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. О! Из всех. Теснее всех, то есть самый крепкий такой друг. Таково мое мнение. Это Бхагавад-гита 6.47. Это даже не 18 глава. Это первая треть Бхагавад-гиты. Он говорит, вот уже. Таким образом, кто постоянно думает о Верховном Господе, является лучшим из йогов, величайшим гьяни и величайшим преданным одновременно. Скажу одну только мысль, потому что много тут еще есть. Главную мысль. Сегодня как называется тема?
Я не боюсь Бога.
Страх перед Богом не дает завязать с ним отношения. Я недостоин. Ты его родственник. Мой сын, моя дочь недостойна меня. Но мне от этого что? А я без них жить не могу. Да? Вот так и Господь. Почему? Если меня мои дети начнут бояться, ну это не знаю, какая диверсия должна случиться, кто их должен научить так, да? А кто их учит? Махамая учит. Потому что это единственный способ не вернуться назад. Бояться. Потому что Махамая, она может только изменить нам сознание, но она не, у Махамаи нет реальных препонов, чтобы к Богу мы свободно прошли. Прабхупада пишет, в ад тяжелее пройти, чем к Богу вернуться. Тяжелее, надо огромные усилия потратить. Единственное, Махамая, она говорит, Бог страшный, ты его недостоин. Комплекс неполноценности, депрессия, все такое. Страшный. Страх. Бойся. Господь говорит, не бойся. И мы выяснили, что если мы не будем бояться самого могущественного существа, Нарсимхадева, не будем бояться. Не будем бояться, что он в одной руке там Сударшина, а в другой там божественный калькулятор, когда он считает наши аппаратхи. Да? Вот он не такой. Он не такой. Тогда мы вообще никого не будем бояться. То есть мало быть бесстрашным. Мало быть бесстрашным. Я вот бесстрашный, значит, Бог, надо его тоже не бояться. Не бояться, что он нас ни туда не направит. Потому что это страх. Это значит, мы в себя верим, но тебе мы не верим. Откуда же этот страх? Смотрите, какая тонкая. И поэтому в последней главе 18.66 Бхагавад-гиты Господь во всеуслышание, Прабхупада говорит, во всеуслышание, чтобы все услышали, провозглашает. Это эпитеты Прабхупады. Оставь всевозможные религии и просто предайся мне. Я спасу тебя от всех последствий этих грехов. Заключение текста. Не бойся ничего. Не бойся ничего. Не бойся ничего. В первую очередь, как же я могу не бояться ничего, если я не доверяю, если я боюсь его послушаться? Как же я остального не буду бояться? И поэтому все начинается с того, что нам надо перестать бояться Бога. Если мы боимся Бога, все остальное просто не состоится.
А может казаться, что я не боюсь Бога, на самом деле боюсь.
Говорится так, что любой страх, абсолютно любой страх, это разновидность страха смерти. Но в свете сегодняшней лекции по-другому. Что такое смерть? Это отсутствие жизни. Что такое свет или тьма? Отсутствие света, да? Мне это... Одна мать же звонила и говорит, холодно, вот эта погода, да? А она зацепилась с одним свидетелем Иеговы, и они друг друга понимают. Они просто давно уже знают, только он говорит, ты изменила Бога, он говорит, нет, ты изменила Бога. Вот, и он такой, она объясняет, что, вот, что там мясо, не мясо, что там, он говорит, с умом можно выпить, вот, и нормально. Она говорит, ну, и она ему доказывает долго, что, ну, например, ну, вот посмотри статистику, все преступления в выпившем состоянии, и они же начали, ну, он говорит, ну, немножко можно, они просто меры не знают. И вот она говорила, и хочется свое, а холодно. И она вот так вот стоит, вот так вот, холодно, и про себя говорит, холод это отсутствие тепла, холод это отсутствие тепла, это отсутствие Бога. И говорит, что-то не помогает. Ну, страх это отсутствие Бога. Если я говорю, что я вот ничего не, ну, самый первичный страх это страх перед Богом. Это самый легкий способ нас отвратить от лика жизни. И тогда появляется страх смерти. Понимаете? То есть любой страх это страх смерти. Но если чуть-чуть подумать, это страх, я боюсь Бога. Не бойся жизни. Мы же не боимся смерти, да? Мы такие бесшабашные, мы боимся жить. Мы боимся жить на полную. Вот скажите, что не так. Мы боимся вот это, а вот а можно, давай спросим, давай прозвоним, вот это. Мы боимся жизни. Мы не боимся смерти, мы боимся жизни. Мы боимся Бога. Господи, я тебя не боюсь, вот это скажи, это пойми. Скажи, я не боюсь тебя, и ты начнешь жить, и ты посмотришь, как это все, как по лыжне пойдет. Ведь ясно сказано, тут мне нравится, тут ясно сказано, Прабхупада, что ты вообще не рулишь, возничий Кришна. У тебя только тормоз, ты тормозишь. И даже не ты тормозишь. Тебе взяли и дали дозу инъекции страха перед Богом. И все. И все. Ты приходишь, тебе дали этой отравы. И она еще действует. И она во всех действует, она и во мне действует. Вот в Прабхупаде она не действовала. Как только... Знаете, как определить полностью свободных от страха людей? Около них начинает все кипеть. Почему? Потому что они непосредственно слушают Господа. Мы тоже слушаем, но мы еще отравлены, отрава действует. У нас это еще такие ограничения. О, но нам еще не положено. Да нет, просто у тебя ты еще боишься Бога. И вот насколько ты его боишься, настолько ты его не слушаешь. И поэтому он говорит, я бы тебе сказал, так ты вот это точно не послушаешь. А я говорю, а мне Бог не говорил. Ну правильно, он же в курсе, насколько ты отравлен страхом. И постепенно вот этот вот страх уходит. И он уходит практически, он не уходит теоретически. Мы можем понять, что вот это так, все ему принадлежит. Понимать. Но бхакти написано, это знание радостно и практично, и постижение его, оно не в аудитории проходит это знание. Это мы информационно можем себя на чего-то. Кстати, вот это может нас и испугать. Ну ладно, с Бхагавад-гитой. Вот я сейчас или устроить перерыв, или мы 5 минут. Или мы до конца добьем. Как лучше? Давайте 5-минутный. 5 минут вопросы не решаем. 5 минут перерыв, да, потому что время. Мы сегодня поздно.